Ева Меркачева. Кому на Руси сидеть хорошо? Как устроены тюрьмы в современной России? От автора. Эта аудиокнига – настоящие тюремные хроники. Здесь не выдуманные, а реальные истории и описания российской тюрьмы в 2022 году. Этот роковой год вошел в историю, о нем уже написали и еще напишут политологи, социологи и так далее. Я же хотела зафиксировать его через призму российской тюрьмы. Очень надеюсь, что аудиокнига будет не только интересна широкому кругу слушателей, но и полезна криминологам, депутатам, чиновникам и судьям, чтобы они могли, опираясь на эти данные и рассказы, менять тюремную систему. Аудиокнига состоит из 4 частей. В первой я описываю ситуацию в московских СИЗО, в том числе уровень тюремной медицины и проблемы с условиями содержания. 2022 год неприятно поразил переполненностью СИЗО. Я рассказываю, как люди выживают в экстремальных условиях. Заключенные спят на полу или по очереди. Многим не хватает не только матрасов, но и подушек. Особенно интересно это было проследить на примере СИЗО номер 4 «Медведь». Именно в «Медведе» сегодня самый, скажем так, необычный состав заключенных. В прошлом священники и полицейские, сотрудники ФСБ и председатели судов. Многие из них были идеологами или же просто были частью системы. Описание женского СИЗО и истории женщин, которые живут в ожидании приговоров по 5 лет, многих наверняка шокирует. Но это то, что нужно знать. В аудиокниге много статистики. Кстати, вы, возможно, удивитесь, узнав, что треть московских заключенных – иностранцы. Об их приключениях я рассказываю отдельно. Вторая часть посвящена проверке СИЗО, колоний и тюрем регионов с самой дурной славой. И в ней я поднимаю тему пыток, в том числе с рассказами очевидцев. В составе группы членов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека СПЧ я побывала в Саратовской тюремной туберкулезной больнице, которая стала символом расчеловечивания. Что помогло вам выдержать пытки? Я смотрел на тех, кто мучил меня, и благодарил Бога, что я не на их месте. Этот диалог состоялся у меня с одной из жертв пыток. Сколько их было за последнее время? И у каждой такой пытки были режиссеры, имена которых в титрах уголовных дел не всегда значились. Люди, которые заявляли, что стали жертвами пыток, сейчас подвергаются репрессиям. Против них возбуждают уголовные дела за ложный донос. Как выражаются правоохранители, это ответка. А за извергов-мучителей, в том числе уже признанных преступниками судом, грудью вступаются их коллеги. Третью часть я посвятила великому подвижнику-правозащитнику Андрею Бабушкину и самой необычной тюремщице эпохи. Наконец, четвертая часть о тех революционных изменениях, которые происходят с тюрьмой всего пару раз в столетие и которые случились в 2022 году. О появлении новых ПВР, правил внутреннего распорядка, и участии осужденных в специальной военной операции, в том числе о попытках, правда безуспешных, пожизненно осужденных попасть в зону СВО. Ваша Ева Меркачева. Слово эксперта. Вы когда-нибудь задумывались над тем, когда появились тюрьмы? Кажется, что они существовали во все времена. Мы настолько привыкли к соседству с местами строгой изоляции, что даже не задаемся вопросом, есть ли им альтернатива. Тюрьма для нас — атрибут обычной социальной жизни, а сама ее концепция, как кажется, не требует аргументации и доказательств ее убедительности. Между тем, тюрьме в ее современном понимании и целеполагании меньше 3 столетий. Конечно, в древности тоже были тюрьмы, но на протяжении долгого времени они оставались исключительно местом заточения и растянутой во времени мучительной смерти. Например, в империи инков тюрьмы считались страшнее казни. В них обитали хищные птицы и звери, ядовитые змеи и насекомые. Если заключенному удавалось пережить в этом аду назначенный судом короткий срок, его признавали невиновным и освобождали. В России 17 века арестанты внутри стен тюрьмы предоставлены были сами себе. Правительство принимало меры лишь против их побегов. Даже тела умерших колодников государство в то время не считало возможным хоронить. Со временем лишение свободы приобрело новый смысл. Возникла цель исправления. Появились современные тюремные здания, была регламентирована пенитенциарная служба. Но намного ли существующие сегодня тюрьмы отличаются от тех, что были у инков? Изменилась ли сущность тюрьмы? Или она осталась тем же тотальным институтом, полностью подчиняющим себе личность осужденного? Можно ли достичь исправления в условиях изоляции? Ответы на эти сложные вопросы, на мой взгляд, пытается дать Ева Меркачева. Каждый приобретающий огласку, в том числе благодаря Еве, случай насилия в исправительных учреждениях и следственных изоляторах неизменно воскрешает дискуссию о реформе пенитенциарного ведомства. В качестве панацеи, например, предлагается идея разделения функций охраны и исправительного воздействия. В погонах – охрана, а в деловых костюмах – гражданский пенитенциарный чиновник. Надо сказать, что ни один из существовавших проектов тюремной реформы не дал значимого результата. Да и тюрьму начали реформировать на следующий день после открытия первой из них. При этом веками слово в слово повторяются одни и те же фундаментальные принципы. Всякий раз они выдают себя за наконец-то найденную, наконец-то признанную формулировку принципов реформы, которой прежде всегда недоставало. На самом деле реформировать надо не столько учреждения, сколько профессиональное сознание. Во-первых, нужно признать, что тюрьма отнюдь не главное средство противодействия преступности, и что она когда-нибудь может уступить место другому наказанию, точно так же, как когда-то тюрьма заменила собой членовредительские санкции. Во-вторых, важно помнить, ради чего мы тратим столько ресурсов на содержание пенитенциарной системы. Каждый раз я предлагаю студентам, приступающим к изучению уголовно-исполнительного права, простую фабулу на тему реализации одного из прав осужденных. И каждый раз неизменно слышу от кого-нибудь из них: «Зачем им такое-то право? Они же преступники». Слышу я эту фразу и в профессиональной среде. Какие могут быть у них права? Они же преступники. Нельзя сказать, что в российской тюрьме ничего не меняется. Отнюдь. Мы сегодня являемся свидетелями одной из самых серьезных трансформаций уголовно-исполнительной системы. За последние десятилетия были закрыты сотни учреждений, не соответствующих минимальным стандартным требованиям, радикально сократилось и число осужденных. На 1 августа 2022 года в российских исправительных колониях, тюрьмах и СИЗО содержались 465 347 человек. Из них четверть в СИЗО – 114 172 человека. Это исторический минимум в новейшей истории. Так, например, в 1986 году число находящихся в местах лишения свободы составляло 2 356 933 человека. В 1991 году 1 254 247, в 2000 году 1 092 тысячи. Россия, много десятилетий занимавшая третье место в мире по тюремному населению, переместилась на 5-е место, а по количеству заключенных на 100 тысяч человек – в 3-й десяток. Теперь важно, чтобы трансформация привела к качественным изменениям системы в целом. Интервью и поездки Евы Меркачевой способствуют этому. Они позволяют взглянуть на мир тюрьмы изнутри, понять ее сущность, увидеть человека тюрьмы. Здесь речь идет не только об осужденном, но и о его близких, а также о сотрудниках исправительных учреждений. Этот мир может показаться пугающим и полным жестокости и несправедливости, но в нем же можно увидеть и доброту, и надежду, и простые человеческие эмоции. Даниил Сергеев, криминолог, кандидат юридических наук, проректор Уральского государственного юридического университета имени Вениамина Федоровича Яковлева. Вместо предисловия. Кому на Руси сидеть хорошо, как устроены тюрьмы в современной России, новая работа известной российской журналистки, титулованной за очерки в газете «Московский комсомолец» званием «Золотое перо России», активного правозащитника, члена Общественной наблюдательной комиссии ОНК города Москвы, члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой. Книга родилась на основе публикаций автора в ее родной газете. Недавно из печати почти одновременно вышли две ее книги «Град обреченных» и «Тесак, Фургал и другие». Обе посвящены трудной для общества теме – проблеме смертной казни как уголовному наказанию и тюремному миру осужденных за самые тяжкие и опасные преступления. Обе в контексте главного вопроса о том, оправдан ли существующий в России запрет на применение смертной казни к таким преступникам. Ответ на него непрост, так как вряд ли еще какая-то уголовно-правовая проблема волнует людей в равной мере юристов и неюристов, так как проблема смертной казни. Сколько высказывается доводов за и против такого вида наказания? Новая книга продолжает тему тюремной жизни современной России, однако привлекает внимание к другой категории сидельцев тюремных учреждений, а именно к обвиняемым в самых различных преступлениях, но оказавшихся в жестких условиях тюремного быта по одному лишь подозрению в их совершении. Речь идет о лишении свободы находящихся в так называемых следственных изоляторах СИЗО. Автор сумел нащупать больное место нашей тюремной системы уже постсоветского времени, ее перенаполняемость. Так, например, даже через 5 лет после принятия действующего и поныне Уголовного кодекса Российской Федерации в местах лишения свободы, а также в местах предварительного заключения, согласно официальной статистике, ежегодно находилось около 1 миллиона и даже более человек. Это не могло не иметь негативных последствий, в том числе привело к криминализации значительной части населения России, ухудшению условий содержания осужденных, не хватало, например, койко-мест в колониях и тюрьмах, а также нормального питания. И не сразу, а с большим трудом законодателю и судам все-таки удалось сократить тюремное население. Так, к началу 2017 года число лишенных свободы в России достигло своего исторического минимума. В колониях и тюрьмах содержалось 523 тысячи человек, а не ежегодных около 1 миллиона. Невероятно, но факт. Некоторые колонии даже стали закрываться за ненадобностью. Процесс этот, судя по официальным данным, продолжается до сих пор. Существует, однако, одно «но». Для следственных изоляторов такая динамика наполняемости, по наблюдению автора, не характерна. И описанная проблема вернулась именно в СИЗО. И главное, то, кто пострадал и продолжает страдать от этого, лишенная свободы в этих учреждениях женщина. Так, по подсчетам Евы Меркачевой, именно там в 2022 году встретили Новый год и Рождество почти 900 представительниц слабого пола, в том числе беременных и имеющих малолетних детей. Примерно треть из них могли бы провести его с близкими под домашним арестом или под подпиской о невыезде, потому что совершили нетяжкие преступления. Но не сложилось. Трижды не сложилось. Сначала следователь, потом прокурор и, наконец, судья посчитали, что решетки этим женщинам подходят больше новогоднего убранства. Автор приводит в пример экономическую камеру, так как в ней находятся женщины, арестованные по подозрению в совершении именно экономических преступлений, мошенничества, присвоения и другого. В ней 29 человек, из которых у 16 есть дети, а 8 из них официально многодетные матери. По приблизительным подсчетам Евы, обитательниц только этой камеры ждет дома около 40 детей. Но те, кто отправлял за решетку их мам по подозрению в совершении ненасильственных и еще не доказанных преступлений, вряд ли это учитывали. На что жалуются эти лишенные свободы и возможности общаться с детьми женщины? Главное на то, что нередко дожидаются приговора 5 лет. Примеров достаточно. Вот один из них. «В этом СИЗО я с марта 2017 года», рассказывает молодая женщина. «Я все еще не осуждена. За эти 5,5 лет дело так и не доходило до приговора». Переполнены не только женские СИЗО, но и мужские. Там перелимит еще больше. Так в матросской тишине заключенные спят даже на полу. Среди них десятки людей с тяжелыми заболеваниями, которые также могли бы остаться под домашним арестом до вынесения приговора. И все они точно знают, шанса на диагностику и лечение у них фактически нет, а единственный способ выжить — признать свою вину. Впрочем, и это не гарантирует свободы. Так, например, в СИЗО Лефортово